добрый вечер. В студии Алексей Дурновой и Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов и программа «Синхронный шаг».
И в этой программе мы проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас на дворе 1992 год.
Напомню, что каждому году мы посвящаем по две программы. В прошлый раз мы вам напомнили об основных фактах, людях и событиях.
Ну а сегодня вспоминать будете вы, и мы будем слушать ваши истории. Слушаем втроем. К нам сегодня присоединился Алексей Осин, который в 92-м году защитил кандидатскую диссертацию.
Дежурный домовой.
С чем мы Лешу поздравляем, хотя бы и прошло 20 с лишним лет.
Здравствуйте.
Хочешь сказать здравствуйте? Ну, привет. Слушай, Леша, а про что была диссертация?
Геологическая работа была. Геологическое строение, история геологического развития и перспективы нефтегазоносности западной бортовой зоны Прикаспийской впадины.
И вот как защитил?
Защитил, ну, в смысле, по, ну, две трети голосов, как положено. 12 человек пришло, 9 за, 3 против и 16.
И никакого плагиата.
Из 18. Угу. Да нет, ну я все сам своими руками написал, тогда даже особенно компьютеров не было. Угу. Но напечатать надо было, и а денег не было тоже. Потому что, я как сейчас помню, ситуация была катастрофическая, потому что в 92-м году начались реформы. То есть, с одной стороны, благо, что в магазинах появились какие-то продукты.
Еда.
Еда. А с другой, галопирующие эти цены бесконечные. И пенсии еще как-то индексировали, а зарплата у меня, вот это я точно помню совершенно, 160 или 180 рублей. А пенсия 3000, представляете? Mm-hmm. То есть, вот на зарплату было, ну, проездной можно было купить, и все. И мой папа, который еще работал, а это было тоже, так сказать, завоевание нарождающейся демократии, пенсионерам разрешили работать, не отбирая у них
пенсию.
Потому что раньше, в советское время, или ты работаешь, или ты получаешь пенсию.
Определись уже, пожалуйста.
Да, ты уже определись, да. И папа, значит, продолжая работать, отдавал мне свою пенсию, а он только тогда... Ну да, так как раз и произошло, потому что он 30-го года, значит, ему было 61 год, как раз начал ее получать, и он мне ее отдавал, потому что на семейном совете было решено, что диссертацию надо добивать, потому что предзащиту я прошел в ноябре.
А тебе сколько лет было, извини?
Ну, значит, 92-й, подожди, 65, 27 лет. Значит, и было решено, что надо ее заканчивать, потому что если ты прошел предзащиту по тем временам, то это 90% успеха. Ну, надо что-то такое произойти совершенно невменяемое, чтобы на пиццу не прийти, не знаю, там, или еще что-то.
Заблудиться в другом городе.
Заблудиться, да. Потому что фактически, как только кафедра тебя выпускала, пропускала, да, через свое сито, то на кону уже стояла репутация твоего...
Научного руководителя.
Mm-hmm. И, ну, насколько я понял, я, правда, не знаю всех этих хитросплетений, что если уж люди, им не нравилась эта работа, или там у них были трения с руководителем, они просто вообще не приходили.
Mm-hmm.
Ну, и там это все, конечно, люди знали, что кто должен прийти, кто не должен на вот заседание ученого совета. И было решено, что уж коль скоро, так сказать, дело сделано практически, то надо его заканчивать. И вот эти полгода, они обычно тратятся на формальности, там, на печатание авторефератов, на получение отзывов, ну, какие-то там производственные...
Ну,
почему? Между прочим, это...
Да, бюрократия.
Бюрократия, между прочим, она ограждала, ну, в какой-то смысле, от вот того плагиата, о котором вы говорите. Хотя сейчас, наверное, это...
Сейчас об этом все говорят.
Нет, но вы знаете, вот ты говоришь бюрократия, а я вышел после... Меня специально отправили в... учреждение, которое исповедовало другую точку зрения на геологию этого региона. Ну, если пытаться объяснить на пальцах, чтобы всем было понятно.
Сейчас, Леша, одну секундочку.
Да,
я только хочу сказать, что у тебя, судя по всему, год отметился вот такой большой удачей, а мы хотим спросить наших слушателей. Для вас лично этот год был скорее удачным или скорее неудачным? И телефон для голосования в вашем распоряжении. Если 92-й год для вас сложился скорее удачно, то 8-495-660-06-64. Если скорее неудачно, то 8-495-660-06-65.
Голосование пошло.
год для вас сложился скорее удачно, 660-06-64, скорее неудачно, 660-06-65. Леша, теперь закончи свою историю с авто...
Да, с... так вот, одна научная ветвь придерживалась точки зрения, что в определенный геологический этап территория, которая мною изучалась, она опускалась и была дном Мирового океана, и поэтому там не накапливалось никаких осадков. Ну, это вот по науке, да? То есть там, значит, какие-то глубоководные кто-то находил, кто-то не находил и так далее. А школа научная нашей кафедры, они утверждали, ну, и я вместе с ними, разумеется, тоже под влиянием авторитетов, что наоборот, она поднималась. А когда территория поднимается над уровнем моря, то все горные породы этого возраста, они размываются океаном, потому что это самый сильный геологический агент. То есть это принципиально разные вещи. Это все зависело от этого зависело, могли бы там быть углеводороды или не могли. Ну вот, собственно, ну работа моя была в отрицательном результате. Я не знаю, так сказать, спустя сколько лет нашли ли там что-нибудь или нет.
Слушай, а скажи, ты теоретически все это дело обдумывал или выезжал куда-то на место?
Нет, конечно.
Выезжался на дно Каспия?
Нет, ну в нашем нет. Но это речь идет не о дне Каспия, а при Каспийской впадине. Это такая огромная геологическая структура. Вот если севера Астрахани, низовья Волги, вот моя территория была линия Волгоград-Саратов. То есть я был в Волгограде, в Саратове, разумеется. Но в чем специфика нефтяной геологии? Ну, у многих представление рюкзак, там, не знаю, молоток.
Ну, там, да, романтика страшная.
И так далее. Ну, вот с рюкзаками, с молотками я тоже ездил за камнями, но это скорее для собственного удовольствия. Мы собирали минералы. А здесь работа заключается в том, что ты едешь в геологические организации, и там собираешь материал. То есть это данные по скважинам, геофизические исследования, то, что, все, что есть. Ну, скважина, конечно, это самое очевидное, то, что есть.
Журный домовой.
Неожиданный, хорошо, да. Неожиданный сюрприз от Николая Котова.
Так вот, скважин там было мало, что давало, с одной стороны, простор для рассуждений, потому что проверить было сложно, а бурить приходилось на 5-километровое расстояние. По тем временам это серьезные были величины. Сейчас, когда уже стоят эти вышки и платформы там на море и так далее, и бурят даже и побольше, сейчас это все попроще. А тогда скважин было мало. И поэтому вот между растягивать как бы собственные предположения между вот этими скважинами редкими, которые там есть. Вот в этом была и работа. Но у меня...
Слушай, я думаю, сейчас вот все наши слушатели, которые тебя услышали, у них уже нет сомнений в том, что ты сам писал, ни у кого не списывал.
Все, все, больше
и
не
даже было. Если Сергей Варич Пархоменко сейчас проверит тебя своим...
Ради бога,
все вот, ничего там, никакого компромата не найдет.
Нет, чтобы закончить тему, гордость моя заключается в том, что, придя там через какое-то время в институт, я увидел, значит, встретился с одним дядечкой, который занимался документами, он на нашей кафедре работал, и он так, пряча глаза, говорит, слушай, говорит, тут твою диссертацию, говорит, купили. Я говорю, кто, откуда ты, говорит, из Прибалтики? Я еще раз удивился сильно. Ты, говорит, извини, мы тебя там не нашли, там не дозвонились. Но я понял, что деньги пошли на нужды кафедры.
Альма-матери.
И я очень обрадовался, потому что нашлись люди, которым настолько это было нужно. Пусть их было мало, но они заплатили за это по тем временам. Ну, в смысле, то, что они заплатили деньги.
Ну, адекватные деньги, в общем.
Само по себе это было очень приятно. А так я, в общем, к этому отношусь просто как к этапу собственного развития.
Последний вопрос. А кто-нибудь-то не интересовался, кто-нибудь развивал потом твои вот идеи?
Исследования.
Да нет, ну наверняка новое, надо смотреть. Просто не...
За 22 года.
Леш, не интересовался, надо смотреть вот сейчас журналы, изучить, то есть попытаться изучить этот вопрос, но как-то я про него забыл, но там ничего не нашли пока что. Вот. Ну, собственно, в этом и был вывод моей работы, что особенно туда лезть не стоит, потому что, скорее всего, там ничего нет.
Отрицать... Ну что ж, пока твои выводы подтверждаются.
Смотри, пока ты писал диссертацию, Александру в школе выдали гуманитарную помощь 20 шоколадных батончиков из Германии. Это он нам пишет смс-ку. Мы с мамой, пишет он, обменяли их на сколько-то кило мяса.
Я остановлю голосование.
Год, да.
Чуть больше, чем 3/4, 76% из тех, кто нам позвонил, сказали, что год сложился скорее удачно для них лично. 24% сказали, что скорее неудачно это дело произошло.
74 удачно?
76%. 76, а 24.
Ну, да, да. Аудитория «Эхо Москвы» перевернутое сознание. Как можно считать удачным год, когда вообще зубы на полку и вообще...
Ты знаешь, Леша...
Понимаешь, вот если я так, тоже влюбился в этот год, то, предположим, да, хотя, так сказать, он тоже ребенок, это тоже удача. Это можно в войну влюбиться, в концлагерь.
Ну, так мы и спрашиваем с точки зрения самооценки, как этот год был прожит, удачно или неудачно. Я тоже считаю, что я удачно его прожила. В сетевизоре, кстати, разрыв меньше, 54-46. Ну, а теперь мы готовы подключить и вас, наши собеседники. Телефон прямого эфира +7 495 363 3659. Твиттер аккаунт вызван к вашим услугам. СМС-портал +7 985 970 45 45. И наш бонус. Мы в Фейсбуке завели страничку нашей программы «Синхронный шаг». Пожалуйста, туда тоже можно писать. Все будет зачитано, если вы не возражаете.
Ну, давай первый звонок примем. Давай. Вот они пошли. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут?
Александр, Москва.
Что, как у вас прошел 92-й год, Александр?
92-й год мне помнится очень ярко, потому что в 92-м году я радикально, можно сказать, изменил свою жизнь. Не в смысле я там женился, там что-то еще, нет. В 92-м году, когда наша медицина, я врач, работал в Центральной клинической больнице, 4-го управления Минздрава, но тогда это уже называлось лечебно-оздоровительное объединение при администрации президента Российской Федерации. Когда начали его делить там в народ, не в народ, главврачу стали меняться, ну, скажем так, как перчатки. Со времени путча до конца 92-го года практически там 3-4 человека поменялось. И вот я принес на утверждение главврачу новому очередному свою работу для того, чтобы ее издать. Он ее, даже не читая, так оценил толщину листа и сказал: хорошая работа, надо издавать. Только поменять нужно титульный лист.
Угу.
Вы уже понимаете, да?
Угу.
Я сказал, титульный лист здесь меняться не будет, поскольку на нем все написано, автор я, соавторов нет. Я говорю, ну а нужно сделать так, чтобы вот были соавторы. Я говорю, с автором может быть там профессор один американский, который мне помогал. Я говорю, он может стать соавтором, но никого другого здесь больше не будет.
Угу.
Он говорит, ну в таком случае, значит, эта работа не будет издана.
Угу.
Я говорю, а в таком случае она будет издана в другой стране. Тогда это еще воспринималось как страшная крамола и угроза.
Угу.
Мне было сказано, что в таком случае вы вылетите из медицины с волчьим билетом, вас даже в сельскую клинику фельдшером не возьмут. На что я сказал, что из такой медицины, наверное, я уйду сам. И действительно, в общем-то, ушел, перешел в совершенно иную область деятельности. Теперь я профессионал в области IT.
Mm-hmm.
И не могу сказать, что об этом сильно жалею. То есть где-то как-то иногда проскакивает, хорошо работалось мне.
Ну, удачно или неудачно? Понятно, что поворотным стал год, а удачным или неудачным?
Да, в целом я считаю, оцениваю положительно. То есть год был, безусловно, удачным, хотя и очень резким, да.
Понятно.
Вот такая история.
Спасибо, спасибо, Александр, спасибо.
Спасибо. 363-3659 наш телефон прямого эфира, и мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки.
А поговорить...
Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Ой-ой-ой, очень плохо вас слышно. Извините, пожалуйста, перезвоните нам, если есть возможность. Я запомнил ваш номер, потому что так мы просто поговорить не сможем по-человечески. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Алексей, Москва.
Да, слушаем ваши воспоминания о 92-м
годе. 92-й год – один из самых запоминающихся годов в моей жизни, потому что... В 92-м году я получил, так скажем, свой второй день рождения, потому что я выжил в очень серьезной железнодорожной катастрофе поезда «Рига-Москва».
Ух ты! Это вот та страшная авария, когда первый вагон в смятку был.
Да, я ехал в этом вагоне.
Ой!
А все остальное уже по мелочи. Я как бы решил все свои там экономические, финансовые проблемы. Самое главное, я выжил. Это мне вот жизнь подарила, ну сколько там, 20 с лишним лет жизни.
Ну,
фантастика.
Фантастика, вы везунчик просто в
спасибо,
этом смысле.
Спасибо, вот такая вот была история даже в 92-м году. Очень удачный, пишет Камиль из Казани, видимо, про год.
Юлия из Калужской области. Самый счастливый год. В 92-м познакомилась с мужем. Нам было по 16 лет. Живем и по сей день счастливо. Воспитываем двойняшек, мальчика и девочка.
А что так долго ждали-то?
Чего? Чего ждали?
Ну, чтобы родить мальчика и девочку.
Ну, по 16 лет было.
Ну.
Надо было немножко подождать все-таки.
Ну, там, не знаю, ну, хотя...
Ну, понимаешь, 16 лет люди вместе.
Ну, 16, это, ну, сейчас... вот 18 лет им было...
Ему сейчас, 94-м ему сейчас 38, году. Ей по-прежнему 16, и они все еще вместе.
А, понятно.
В 92-м начали продавать газированные напитки в пластиковых бутылках. Их привозили челноки из-за границы и стоили очень дорого, вспоминает Яроснов. Да, вот это, собственно, от Юлии.
Парочка сообщений из Фейсбука со странички программы «Синхронный шаг». Татьяна пишет. Выходила замуж в январе 92-го. За кольцами стояли в Гиминее несколько часов вечером. Потом на следующее утро пришли к 6 утра с номерком на руке. Должны были быть третьими, но народ так активно рвался в магазин, что нас чуть не затоптали. А еще запомнилось, что перед свадьбой нам давали талоны на покупку продуктов. Хорошо запомнилось, что сыра полагалось 700 граммов, не больше, не меньше. Тогда в Москве это был дефицит. Водки было 5 бутылок, вина 3. А может быть, наоборот.
Слушайте, а вот Гиви, в отличие от Лёши...
А что, в 92-м талоны еще были?
Ну, ты знаешь, на
свадьбе... Там были, вы знаете, карточка москвича, извините, что прерываю, и, может быть, они были на социальные продукты, но тогда появились уже продукты.
На свадьбу вполне могли быть, я точно не помню сама, вот, но, видишь, в январе 92-го выходили, то есть там еще товаров было не особо много.
Потому что это вот в 87-м году точно талон даже был на, не то что на магазин, там на водку.
Послушай, в 90-м году у нас талоны были на сигареты, кстати, у нас тут написали.
Не, я имею в виду, вот эту книжечку давали когда-то, вот в 87-м году
да,
я
да,
женился,
да,
давали
да.
книжечку, и там был даже талон на посещение парикмахера. Так не пускали.
Для тебя так кто?
Смотри.
Когда было, ты знаешь.
Смотри, нам Гиви пишет, вот это вот в противовес тебе, Леш, именно в этот год моя жизнь резко изменилась, пишет он, бросил работу над диссертацией и переехал в Москву.
Нет, ну моя тоже изменилась, потому что там были эпохальные изменения уже после защиты диссертации, потому что две дамы наши, геологини, которые прекрасные женщины, с которыми я работал, они сказали, что они уйдут на пенсию после того, как вот я защищусь и, соответственно, смогу занять ну, ту вакансию, которую они освободят. Ну и другой парень тоже. Но так произошло, что они увидели то, что происходит за окном и сказали, что нет, мы уйти не можем. И они остались. И фактически я остался без места. Там хоть какие-то деньги были, а здесь совсем вот на научной части мало платили. И еще был любопытный момент, потому что моя жизнь тоже изменилась очень резко.
Дежурный домовой.
Ой, Алексей Осин наш дежурный домовой сегодня.
Так вот, потому что я-то тоже свою судьбу изменил. Я проработал несколько месяцев в коммерческой фирме, которая там разными проектами занималась. Даже съездил в город Нижневартовск в командировку. А потом я понял, что это вообще не мое абсолютно. И я пришел в Олимпийский
тебя
комитет.
Тебя так Нижневартовск напугал? Или...
Да нет, ну Нижневартовск еще нормальный
это
город.
Ты в 92-м пришел вот в Олимпийский комитет уже...
Ну я пришел как бы я в конце года, я не помню, когда меня зачислили, то ли после Нового года, то ли до, но вот это тоже на рубеже 92-93. И, это, кстати, диссертация помогла, потому что нынешний депутат Государственной Думы, привет ему, Сан Саныч Козловский, тогда работал вице-президентом Олимпийского комитета. Я пришел к нему на собеседование, и когда он, а он такой человек Олимпиады 80, он очень вот это все вспоминает с теплом и любит, и я думаю, что до сих пор. И когда он узнал, что я кандидат наук, самый настоящий, вот, это было, значит, последним, так сказать, перышком.
Аргументом.
Да, последним аргументом меня взяли на работу, и я вот резко тоже сменил свою жизнь, стал работать в пресс-службе Олимпийского комитета, а потом, собственно, и вот журналистику.
Давайте еще звонок успеем принять до новостей 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, здравствуйте. Я хотела поправить Алексея Осина. Он допустил...
Простите, как вас зовут?
Наталья Петровна.
Наталья Петровна.
Он допустил маленькую ошибку. В советское время можно было и работать, и получать пенсию, но... очень было умно сделано. В сумме это не должно было превышать определенной суммы.
Наталья Петровна, да, мы...
Видимо, у папы превышало.
Видимо, у Лешиного папы превышало. Наталья Петровна, а у вас...
Она говорит, что в советское время...
Наталья Петровна, но все-таки вот
меня
вам есть...
Меня в том, что я ругаюсь.
Я вам есть что-нибудь вспомнить, что вспомнить о 92-м годе, вот лично вам? Потому что мы все-таки мемуары собираем на 92-м.
Да, да, я понимаю. Ну, что в 92-м годе было очень плохо. У нас в нашем научно-исследовательском институте, я работала в Государственном оптическом институте, я тоже кандидат наук, как и господин Осин. Вот, ну, никому эти у нас кандидаты были абсолютно не нужны, как и впоследствии, как и сейчас. Ну вот, и были грандиознейшие сокращения, абсолютно не платили деньги. И уже была шутка, что для того, чтобы мы перестали ходить на работу, надо с нас брать деньги. Вот. Потому что мы без денег все равно ходили. Вот.
А зачем? А зачем?
Ну, потому что, наверное, было советское сознание.
Наталья Петровна, я так понимаю, что вы вот не из тех наших 76%, которые сказали, что 92-й год у них удачно сложился.
Да вы знаете, я вообще, наверное, по жизни оптимист. В общем, да ничего, пережили.
Понятно, понятно, спасибо. Вот видишь, Леша, ты спрашивал, почему 76% сказали, что удачный год. Ну, потому что оптимизм. И у меня был удачный год. Мне первый раз разрешили футбол посмотреть поздно вечером. Угадай, какой.
Ну, тебя, понимаешь, тогда все эти вопросы не... волновали,
нет,
я полагаю, потому что родители...
7-летнего бабушка привела за руку в Доме творчества РУЗа к единственному телевизору, отогнала оттуда теток, которые собирались смотреть «Поле чудес», собрала сидевших вокруг, значит, робких их мужей, и все стали смотреть матч Дании и Германии в финал чемпионата Европы.
Вот к вам в тему Рупрехт пишет, в 92-м, осень подтвердит, стали показывать NBA. И я, как в этом же году, стали говорить, открыл для себя, что баскетбол – это интересно. Советский же напоминал ламбаду контуженных черепах.
Вот это метафора. Вот это метафора.
Там на нас и чем заманивали, молодцы, конечно, НБАшники, что там показывали не игры, а показывали программу NBA Weekly. Ну, то есть, это была нарезка самых красивых моментов. И если это посмотреть, то это вообще что-то фантастическое. Потом, когда начинаешь смотреть матч, понимаешь, что там 70%, ну, в общем, ламбада вот это вот самое, да. Ну, на более высоком уровне, конечно, чем советский. Хотя он был, кстати, весьма неплох, советский баскетбол. Он, между прочим, кстати.
Ну да, особенно литовский. Сейчас еще несколько смс-ок перед новостями. Я не помню 92-й год, я тогда еще не родился. Только печальная смс-ка от Евгения. В 92-м появились ножки Буша. Это был восторг. Раньше все ножки от кур доставались ребенку, а тут и нам досталось, вспоминает Ирина. И вот из Москвы от Владимира. С 1 января 92-го года отменили талоны на водку. Я учился на 4-м курсе и строил коттеджи в Подмосковье. Первые в жизни доллары заработал. Так, так, да.
Давайте мы сейчас прервемся на новости, а потом вернемся. «22:35 в Москве. На Эхе Москвы продолжается программа «Синхронный шаг». Инесса Землер. Алексей
Привет.
Дурново, Алексей Осин и наш звукорежиссер Николай Котов. Мы вспоминаем 92-й год, нам пришла смс-ка от Александра, которая меня повергла в состояние шока, недоумения и восхищения одновременно. Бабушка по отцу, пишет Александр, выращивала кур в своей квартире. Александр, напишите продолжение, что стало с курами?
Ну что, съели, наверное?
Я знаю случай, поросенка на балконе держали.
Сейчас, одну секундочку. Вот следующая смс-ка пришла от Ларисы. Нельзя ли помощь зала? Нельзя ли с помощью слушателей внести ясность в такой вопрос? Многие утверждают, что прилавки в магазинах заполнились с первых дней разнообразными продуктами. Мне же помнится, что это произошло не сразу. Ну, во-первых, я от себя скажу, что на моей памяти тоже они не сразу это, конечно, все произошло. Но давайте-ка проведем вот такой замер в вашей памяти. Если вам помнится, что прилавки заполнились сразу, то 660-06-64. Если вам запомнился некий лаг, временной промежуток между отпуском цен и заполнением прилавков, то 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Рубрика «Помощь залу».
Да, если вам запомнилось моментальное заполнение прилавков, то 660-06-64. Если вам запомнилась пауза, когда цены уже выросли, а еды еще не было, то 660-06-65. И давай пока примем еще звоночек.
Давай примем еще звоночек. 363-3659. Это телефон прямого эфира. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Выключите, пожалуйста, приемник, чтобы нам лучше было говорить.
Он выключен. Я говорю с вами. Я москвич в нескольких поколениях. Ага. И довольно немолодой.
А зовут вас как?
А?
Зовут
Юрий. Юрий. Угу. Значит, для меня очень значимыми были 91 август и 92. С 92 в связи с тем, что в этом году я дважды, в третий, в четвертый раз, отказался от весьма высокой должности в иерархии российской.
А почему?
Потому что я считал, что это не мое дело.
Извините, если не секрет, что за должность?
Я по образованию физик. Mm-hmm. Вот так. Член Академии. Но я считаю, что год начался для меня удачно, потому что вследствие моих отказов я оказался на дипломатической работе в одной хорошей стране, где я проработал 7 лет. Поэтому, повторяю, 92-й год для меня был, я бы сказал, удачным и легким.
Простите, а вы не во Франции случайно оказались?
Кто?
Не во Франции ли вы случайно оказались?
Вы угадали.
Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Алексей Рыжов, бывший ректор Московского авиационного института.
Ух ты!
Вот так.
Значит, вот так, а я поступала к вам в институт,
хотел,
между прочим.
Занять, а вы себя просветили.
Ну, извините, пожалуйста.
Ух ты! Ух ты!
Спасибо вам за ваш звонок большое.
Ух ты! Вот так вот встречаются люди у нас в программе «Синхронный шаг».
Хотел я Алексеевича обозвать портократом, но теперь не
буду. Вот так вот. Не получится теперь у тебя этого.
А вот Ярослав пишет. В 92-м мне было 14. Самостоятельно поехал в гости из Челябинска в Ессентуки на поезде и обратно. Ничего не боялся совершенно, Ярослав. А теперь боитесь?
Так, я сейчас остановлю голосование, потому что человеческая память избирательна. Чуть меньше, чем 2/3, 63% запомнили паузу между отпуском цен и появлением товаров на прилавках. Но больше трети, 36-37% сказали, что товары появились сразу. Почти такой же, чуть больше разрыв у нас в сетевизоре, 72-28, 3/4 на 1/4. Вы знаете, на самом деле, это такой психологический момент, мне кажется, имел место, что есть ощущение, что до 92-го года ничего не было, а в конце 92-го уже все было. И вот этот вот зазор временной, который прошел, действительно проходил между 1 января, когда были отпущены цены, и тем моментом, когда на прилавках реально стали появляться продукты, он выпал из памяти.
Примерно.
А?
Месяца три, по-моему, было.
Ну, я даже сейчас не помню, сколько. Помню, что пауза была. А вот какой она отложилась в памяти, что не очень длинный.
Потому что была колбаса за 2,20 рублей, а потом я сразу помню колбасу за 60, вот ту самую, она появилась. Но и товаров, и заполнение тоже происходило не одномоментно, а оно постепенно происходило. То есть появлялось сначала одно, потом другое, и тоже какими-то, может быть, даже скачками. Вот насколько мне память...
Слушайте, извините, просто Александр прислал продолжение той смс-ки про кур. Он пишет, куры яйценосные, несли по 4 яйца в день, экономия. Когда нести переставали, ели. Продукты брали из сада с бабушкиной и дедушкиной пенсии. Отец занимался торговлей ваучерами. Александр на тот момент 9 лет.
Катя вспомнила, что 2 января появился сыр. Но у нас настало время для нашей угадайки. У нас для вас призы.
Для нас
призы заготовлены.
Да, это, как всегда, журнал «Дилетант».
Кто в сетевизоре может увидеть,
да,
как Алексей...
показал в камеру.
Да.
Богдан Ступк.
Да, Богдан Ступк здесь. Но журнал не про Богдана Ступку, журнал про Запорожскую сечь.
Правила игры простые. Мы вам предлагаем голос. Вы нам должны ответить на вопрос, кто и в каких обстоятельствах это сказал. По телефону прямого эфира 363-3659. И наша первая загадка.
Если мы будем очень хорошо и очень успешно работать, если мы действительно сумеем всерьез сформировать многосекторную экономику, приватизировать хотя бы 50% отечественной экономики, покончить с всевластием чиновничества, всерьез открыть широкую дорогу предпринимательству, открыть дорогу интеграции нашей страны в мировой рынок, дальше, может, через 3-5 лет, может быть, нам действительно придется всерьез обсуждать, какое же мы хотим иметь общество, американское или скандинавское.
Кто здесь?
Вот кто здесь действительно, кто это? Я напомню.
И при каких обстоятельствах?
Да, при каких обстоятельствах? Я напомню телефон, по которому нужно звонить и отвечать. Леша Осин узнал сразу, поэтому молчи, не подсказывай. Телефон прямого эфира +7 495 363 3659.
У меня неплохой слух, я помню все голоса практически.
Наша задача не запутать людей, а вспомнить.
Да, да, добрый вам вечер, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Сергей, я из Москвы.
Да, вот кто кому и при каких обстоятельствах вот это вот сказал, то, что мы сейчас послушали?
Да, сложный вопрос. Мне кажется, запись где-то вот как раз в период 96-го года, наверное, так. Насчет обстоятельств я с вами отвечу. Но автор, наверное, это Гайдар все-таки.
Гайдар. Правильно.
Так обстоятельства не можете попытаться вспомнить?
К сожалению, нет. Я в то время я занимался другими вопросами, политики особо не
задавал. Ну, давайте.
Давай
мы
тогда
запомним.
Мы записали получить телефон. Если мы не получим более точного ответа в следующем звонке, то дилетант будет вашим. Но если получим, тогда уж не обижайтесь, хорошо?
Да, спасибо, спасибо.
363-3659. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. По-моему, в этом звонке вообще никакого слова не получим. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да, как вас зовут?
Добрый вечер.
Да.
Игорь.
Ну, давайте, мы уже знаем, что это Гайдар, а вы при каких
обстоятельствах? Это презентация, как его назначили, там, видно, в январе. И вот он выступал там со своей речью, что там он предлагает и хочет, и обещает.
Нет,
качает головой
нет,
Несс Землер, потому что...
Это немного
нет,
другие обстоятельства нет были. Ну и последняя попытка.
Ну, давай, 363-3659, здравствуйте. Алло, ау.
Добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Алексей.
Ага.
Единственное, я прослушал, о чем у вас там был вопрос. Я про 92-й год.
Алексей, вы извините, у нас сейчас угадайка идет.
Если вы узнали, кто и при каких обстоятельствах...
Понятно.
Все понятно. Тогда у нас дилетант уходит к самому первому Алексею, который нам позвонил. Это Егор Гайдар говорил на 7-м съезде народных депутатов. На том самом съезде, на котором он оставит свою должность, но не по своей воле. И наш второй голос.
Я представляю время, в которое мы с вами живем, и время, которое мы переживаем. Я за то правительство, которое бы сумело вывести нашу страну из прорыва. Я должен сказать, что я за реформу и за углубление реформы, но без глубокого обнищания нашего народа.
Кто здесь?
Осин узнал прям
кто и при буквы каких обстоятельствах. 363-3659.
Здравствуйте. Добрый вечер. Выключите, пожалуйста, приемник.
Не по своей воле.
Нет, извините. 363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Игорь. Григорий Явлинский.
Ой, нет, Игорь,
не угадали.
Простите, совсем нет. 363-3659. Здравствуйте.
Это Григорий Явлинский без глубокого обращения.
Здравствуйте, да? здравствуйте. Ну, извините, пожалуйста, ну, давайте, вот, все-таки, 363-3659, добрый день, добрый вечер, точнее. Здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир.
Владимир, кто кому вот это говорил, при каких обстоятельствах?
По-моему, это Черномырдин.
Так, Черномырдин.
И при каких обстоятельствах?
Нет, это слишком сложно для меня. Я только узнал, что это Виктор Черномырдин.
Понятно. Тогда мы поступаем так же, как и в первом случае. Мы запоминаем вас, Владимир, да?
Да.
Вот, запоминаем. И если не получим в следующем звонке более точного ответа, тогда дилетант уйдет Владимиру. Если получим, то тому, кто даст более точный ответ.
363-3659. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир.
Владимир. Ну,
Мытищи. Это Черномырдин на том же 7-м съезде народных депутатов.
Правильно. Спустя несколько дней, это сразу после того, как Виктор Черномырдин занял 2-е место при рейтинговом голосовании, и Борис Ельцин выдвинул именно его кандидатуру на пост председателя правительства. Вот он буквально рассказывал депутатам о своих планах, о том, как он будет работать. Владимир.
Дилетант Владимир к вам уходит. Победили вы во 2-м раунде. Спасибо
так,
вам за звонок.
Мы сейчас прервемся на рекламу, а потом будет еще один вопрос из нашей угадайки.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будним дням в 6 часов вечера.
«Эхо Москвы» ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы со вторника запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты. Сергей Нарыш и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас.
Город будущего. Технологии, о которых вы еще не знаете. Радио «Эхо Москвы» и компания «Томпсон Рейтер» представляют. Программа «Город от ума». О новых возможностях расскажет руководитель московского подразделения группы компании «Томпсон Рейтер» Алексей Новиков. Удивляться будет Оксана Чиж. По пятницам после 11 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио Эхо Москвы.
22 часа 49 минут. Алексей Дурново, Алексей Осин, Инесса Землер, Николай Котов. И у нас остался один неразыгранный журнал «Дилетант». Но под него-то у нас еще один вопрос есть.
Монолог Еремы. Утром встанешь, до ночи работаешь. Ночь не спишь, о работе думаешь. А как выдумать ничего нельзя, то встаешь с утра и работаешь. И умом-то не очень раскидываешь. Пораскинешь умом, раскидаешь весь. Черный день придет, ты дурак дураком. Да что там думать, придумывать? Что есть, то есть. Чего нет, того нет. А по-моему, ответ. Шел я раз своей дорогой. Глядь, дорога не моя. И дорога не моя. Иду совсем не я. Злые люди набежали, убирали да убежали. Среди бел, среди дня, да мне плевать, ведь я не я. Но если я, это не я, а не моя, моя родня, а не моя, моя деревня и курорт не моя. А это горе не мое, а это бедность не моя. А не мои все ей слезы, если я, это не я.
Кто здесь?
Вот так вот.
Кто здесь и где здесь? Вопрос сложный, согласна.
А вторая часть невозможно ответить.
Нет, где здесь можно ответить. Можно? Если только догадаться, кто. 363-3659.
Не знаю, в каких обстоятельствах.
А мы тебе расскажем сейчас через несколько минут.
Тут даже не обстоятельства, а просто где? Здесь это где?
363-3659.
Не сразу, потому что нотки начали этого человека вот такие, которые я помню
рассказывать. В принципе, в нашем вопросе «здесь это где?» уже есть ответ.
Да. 363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте.
Это не архангельский мужик.
Ой.
Нет,
ой,
нет, это не архангельский мужик.
363-3659, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Слышите ли вы нас? Нет?
Это Игорь опять пытался дозвониться, который у нас два раза уже промахнулся.
363-3659, здравствуйте. Здравствуйте. Выключите, пожалуйста, приемник.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Людмила.
Людмила, кто это был?
Я предполагаю, что это Валерий Золотухин.
Ой, нет,
нет, не угадали.
Нет, не Валерий Золотухин. 363-3659, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр.
Александр, кто это был вот сейчас у нас в эфире?
Это был актер Валерий Золотухин.
Нет, нет, это не Валерий Золотухин.
Вот перед вами уже называли Золотухин, это неправильный ответ. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Нет, 363-3659, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Екатерина из Москвы.
Екатерина, кто же это был сейчас?
Мне кажется, это Сергей Безруков.
Нет, о, не угадали. Нет.
Сергей Безруков, это
Леш,
вообще
давай
все.
Давай еще один звонок, если мимо, то с смс-ок возьмем, потому что смс-ки у нас уже
давай,
есть.
Давай, давай, здравствуйте. Добрый вечер.
Актер Баринов?
Нет.
Нет.
Ну, актер, это правильно, но вот фамилия есть у нас, да?
Есть, да, есть.
Да,
смс,
есть.
СМСки есть, только нету координат, по которым связываться. Давай тогда еще один звонок.
Ну, давай, 363-3659, сейчас решаем судьбу приза.
Дмитрий, если бы вы написали ваш телефон, вы бы получили дилетант.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. И тишина была. Мне ответом добрый вечер. 363-3659, добрый вечер.
Добрый вечер.
Выключите, пожалуйста, приемник.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Ирина.
Да.
Евдокимов.
Ой, нет.
Нет.
Нет, не Евдокимов. Да, Дмитрий нам много раз правильно ответил, но телефон, то самое, телефона нету. Может быть, мы попросим Дмитрия прислать нам телефон?
Сейчас попробуем еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Роман. Хочу ответить на вопрос.
Давайте.
Да, это Роман Быков.
Yes.
Совершенно верно. А можете предположить, здесь это где?
Да, могу предложить. Это роль этого самого...
Вы знаете, все гораздо проще. Это программа радиостанции «Эхо Москвы» «Бомонд», которую вел Матвей Гонопольский в 92-м году. И в нашем эфире было вот это вот спета песня Фомы и рассказан монолог Еремы.
Мы вам, Роман, все равно дадим, вы победили.
Спасибо.
Но это не важно, вы все равно, мы вас объявляем победителем, потому что Ролана Быкова вы узнали. У нас осталось примерно 5 минут.
Нет, у нас меньше, у нас осталось
можно
примерно
3
минуты.
Можно я романтическую смс-ку
прочитаю?
Я в 92-м, пишет Дмитрий, влюбился до безумия в свою коллегу по работе Светлану. Люблю ее до сих пор. Запомнились картофельные котлеты, в палатках продавали. Замечательный гарнир был. Дмитрий, вы самое главное не сказали, а вы со Светланой в итоге как-то вот вместе теперь, 22 года спустя, и...
Главное, любят, Леха.
Нет, главное...
Ты знаешь, в 92-м году было очень легко разбиться о быт все-таки. И хорошо, хорошо, что большинство преодолели вот эти вот бытовые проблемы. А может быть, как раз, собственно, как ты говоришь, любовь и помогла, да? Сыграли свадьбу в 92-м, 7 ноября. Счастливы. Для уточнения, в Москве и столицах республик всегда что-то было из продуктов. В миллионы Перми только морская капуста. Алексей.
Так, ну что, успеем принять последний звонок?
Нет, боюсь, что не успеем.
Не успеем. Ну, давай читать дальше.
Давай читать дальше. 2 января 92 года родился второй сын. У жены молока было мало. Врач сказал, что надо пить чай со сгущенкой. А где взять? Пошел на рынок, и, о чудо, товаров полно, и сгущенка есть. Купил 4 банки по 15 рублей. И вдруг замер. 60 рублей потратил, а зарплата 420. Чем я их кормить буду?
Василий пишет, в 92-м второй раз женился, до этого уговаривал ее 7 лет, до сих пор не жалею.
Сергей нам в Facebook написал, я в декабре 92-го бросил науку и начал торговать автомобилями, как раз в тот день, когда Черномырдин стал премьером.
Вот уже второй человек, который бросил в 92-м году науку.
Ты знаешь, очень, на
вот
самом
у
деле...
у нас в студии сидит человек, который науку не бросил в
92-м году,
несмотря на тяжелое время.
Он,
я ее бросил в 92-м.
Я бы сказал, он ее добил.
Я освободил науку от гнилостного присутствия.
А, кстати, не жалеешь, что освободил науку?
Ну, конечно, нет.
Нет? Нет, ну, был бы сейчас геологом, доктором наук, может быть, академиком.
Ну, это вряд ли.
Кстати, за это
доктор,
время...
может быть.
За это время не было мысли вернуться?
Ни разу.
Может быть, нашли бы у тебя там от Саратова до Волгограда
просто
что-нибудь.
Как, нет, ну, нашли бы где-нибудь еще, может быть. Да, просто пришел и вот сразу понял, что это мое.
Ну что ж, Алексей Осин был с нами в 92-м году. Мы на этом с вами заканчиваем с 92-м годом. Следующие две недели у нас будут посвящены 93-му году. В следующей программе, как всегда... Теперь уже, как всегда, мы с Алексеем вам расскажем, какие события происходили, какие факты нам и вам запомнились, какие песни звучали и какие соцопросы проводились. А через неделю к нам придет новый дежурный домовой, с которым мы тоже поговорим и с вами тоже. Инесса Землер, Алексей Дурново, Алексей Осин, звукорежиссер Николай Котов. Всего доброго.